микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 14 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Потери российских морпехов под Угледаром.
Вот просто, может быть, вы мне объясните. Вот нахер вообще все это надо? Вот это вся война.
Насколько долго Путин планирует продолжать войну? И превратится ли она в Третью мировую? Несет ли сейчас Черноморский флот России военную угрозу для Украины? 10-летнюю девочку и ее маму забрали в полицию из-за пропуска разговоров о важном и аватарке в мессенджере. В ноябре бойцы 155-й бригады морской пехоты пожаловались губернатору Приморья Олегу Кожемяко на большие потери, которые подразделение несет в боях на юге Донецкой области. Авторы обращения рассказали, что из-за непродуманных решений командования потеряли 300 человек за 4 дня наступления. Губернатор сначала заявил, что сообщения о потерях могут оказаться, цитирую, «вбросом со стороны украинцев», а затем, что количество потерь преувеличено. Издание «Сибирь. Реалии» связалось с друзьями и родственниками некоторых военнослужащих 155-й бригады, и они рассказали, что в действительности положение морпехов на фронте является очень тяжелым. Житель Приморского края Руслан в конце сентября проводил на фронт друга Андрея, который попал под мобилизацию и оказался именно в этой бригаде. Руслан рассказал «Сибирь. Реалиям» о сообщениях, которые получает от своего друга.
После того, как объявили мобилизацию... через несколько дней, да, как бы все перезванивались, получил, не получил повестку, да, он мне звонит, говорит, а ты, говорит, получил повестку? Я говорю, пока, говорю, нет, говорю, а я, говорит, получил, я говорю, а как получил? Он говорит, типа, ну, домой пришел, в почтовом ящике лежит, я ему говорю, блин, братан, выкинь ее, говорю, живи дальше, спокойно, ну, ты же нее не расписался, как бы, он не профи, ничего, он просто срочку служил. На следующий день я ему позвонил поинтересоваться, поехал, не поехал он в военкомат, что он сделал. Да, говорит, все, его даже с военкомата домой не отпустили ни разу, после того, как он явился по вот этой повестке, за которую он не расписался. Они уехали в часть вот эту морпеховскую, там пробыли несколько дней, потом уехали в поля у нас тут, в Сергеевку. По-моему, Сергеевка, точно не могу сказать, забыл уже. Около месяца они были здесь, в полях в этих, и всех потихонечку отправляли. Отправляли в Ростовскую область, а потом как-то что-то неделю или больше он на связь не выходил, потом присылает мне голосовухи, там какие-то фото, видео, где они там всей толпой уже в Украине. Ну, как-то так.
Вот какое сообщение получил Руслан от Андрея.
Да, палево, мы под такой обстрел попали. Столько трупов, типов просто на две части разрывало возле меня. Я вообще в ахуе. Русь, я в такой... В такой жопе. Это хуже ада.
Помимо голосовых сообщений, Андрей присылал Руслану видео, и они тоже показались ему очень тревожными.
Сколько лет я знаю этого мальчишку, позитивный, веселый. Последний раз я его голос такой слышал, как бы, когда у него мама умерла. Вот он мне позвонил, говорит, вот так, так. Что в разных городах живем, одно время жили в одном городе, пусть между городами тут сейчас 40 километров. Всяко по телефону больше общались, нежели виделись. Да, это получается, он видео прислал, я как-то значения не придал. Вот это минометы, там какие-то живые, неживые, короче, это не бухие видно. И вот через пару дней он мне голосовые поприсылал. Там уже совсем другой голос у пацана. Ну вот, в принципе, на видео и видно, морпехи. Какая там армия. Пацаны все просто работяги. Я даже друзьям показываю, да, видео вот это. Он говорит, пацаны, как будто последний раз там отжигают. Последние. Ну, вот один человек тоже мне сказал, как будто, говорит, в последний раз бухают. Видно, какие-то они, сломленные. Ну, по мне так. Я вот одного знаю, ну, уже несколько дней на связь не выходят.
Сам Руслан не понимает смысл развязанной Кремлем в Украине войны.
Вот просто, может быть, вы мне объясните. Вот нахер вообще все это надо? Вот это вся война. Да, я не знаю, что там у вас. Мы тут на Дальнем Востоке живем, тут Владивосток. А нам бы нам нахер. Чтобы эта Украина не нужна была бы. Какого хера дядя Вова туда полез? Я не понимаю. Нам какая-то угроза предстояла. Пришли бы эта Украина на наши земли. Да мне кажется, тут бы кто прятался бы нахуй. Тут до хера просто кто прячется. От мобилизации. Ты чё? Да я врать не буду, мне 27 лет. У меня только жизнь начала налаживаться. Тут нахуй эта мобилизация. А мне нахер не нужна. Это последнее дело, куда я пойду нахуй, в военкомат. Нас просто гаишники останавливали, и там какой-то хрен подходил и выписывал повестку всем подряд. Просто всем подряд. Инвалид, не инвалид, детей куча. просто. Мужского пола получи. Иди в военкомат, там разберут. Столько людей уехало первые 2 недели. Просто я по работе проезжал мимо пункта, где сборы проходят. Нет военкомата, а конкретно уже от автобуса. Там просто, блин, даже когда призыв идет, весенний, осенний, вот эти вот на срочку, такой толпошки там не было. Столько народу там стояло, просто жесть. Бабы плачут, дети там плачут, мы проезжаем, я просто понимаю, ё-моё, пока еще везет. Каким-то чудом просто обошло это. Также Андрюхе он сказал, поездку бросили в почтовый ящик, выкинь ее нахуй, живи, говорю, дальше у тебя дети маленькие. Ты, кредит платишь, машину взял с Японии, беспробежную. Нахер тебе это надо? Ты туда уедешь, блядь, вот сейчас он уехал, и хуй его знает, вернется он, не вернется. А вернется, блядь, все долги потом, блядь, все это выплачивать придется этому государству.
Это были сообщения, которые наш проект «Сибириалии» получил от жителя Приморского края. Вы слушаете «Время свободы». Оставление российской армии Херсона, единственного украинского областного центра, который удалось захватить с начала полномасштабного вторжения, показало, что если Россия и не стоит на пороге скорого поражения, то развязанная ей война может продлиться еще очень долго. На что рассчитывал Владимир Путин, принимая решение о вторжении, и чего стоит ожидать от него теперь? Эти вопросы мой коллега Сергей Медведев в своей программе «Археология» обсудил с политологом, политическим философом Василием Жарковым.
Путин всюду. Я прохожу по зданию аэропорта со всех обложек, всех журналов в киосках. Смотрит на меня одно и то же лицо. Он действительно является основным ньюсмейкером современного мира, застывшего в ожидании ядерной войны. И вот я хочу спросить, с вашей точки зрения, это война Путина или война всей России?
Это интересный вопрос, Сергей. Конечно, на самом деле это война Путина прежде всего. Но чем дольше она идет, тем больше Россия в нее погружается. И это одна из проблем этой войны. То, что была она начата, конечно, как война Путина, но продолжается она именно как война России, и развивается она как война России. И чем больше людей будет вовлекаться в эту войну, чем больше людей будет призываться на эту войну, чем больше людей будет погибать на этой войне, тем скорее эта война будет уже не только войной Путина. Но изначально, конечно, она возникла именно как война Путина, и она может завершена быть именно как война Путина.
Пытаясь реконструировать политическую логику, стоящую за развязыванием этой войны, этой агрессии, это самоубийство или это все-таки расчет? Я уточню немножко. Где-то в начале войны Владимир Пастухов, политолог, написал, что перед нами больше уже нету председателя кооператива «Озеро» под именем Путин, а есть Аятолла Путин, который движим мессианскими идеями. И вот с этой точки зрения, это расчет или это мессианский акт?
Смотрите, это ошибочный расчет, который привел фактически к прыжку в пропасть. На самом деле я не верил, что он на это пойдет, потому что в этой войне невозможно победить. Но, видимо, все-таки его убедили в том, что это возможно. Или он сам себя убедил, мы не знаем всех этих деталей при принятии этого решения. Но, конечно, знаете, это выглядело так. Он вышел на нарисованный плац, на котором собирался принимать парад. Но этот плац оказался воображаемым, ну как бы спроектированным. И он просто провалился в пропасть и летит вниз сейчас. То есть вот вместо плаца там оказалась пустота. И вот потом, соответственно, он полетел в пропасть, исходя из этого, потому что там ничего не было. Вот он вышел, так сказать, ну как бы условно Крещатик, да, вот он уже представлялся на Крещатике, принимающем парад в честь, так сказать, вхождения туда российских войск. А это оказалось не Крещатик, это оказалось пропасть. И он летит в него сейчас, и мы вместе с ним летим в эту пропасть. Теперь ему очень сложно в этом себе признаться. Видите, вот ему уже в последнее время задают вопросы. И Андрей Колесников его спрашивал, когда вот был сейчас там в Центральной Азии форум, и на этом Валдайском клубе его Федя Лукьянов спросил. Он весь, все время уходит в отказ. Он говорит, нет, я ни о чем не жалею, мы будем продолжать и так далее, и так далее. И примерно он, так сказать, вот исходя из того, что он говорит сейчас, вот в данный момент, он где-то на 10 лет рассчитывает эту войну. Это не значит, что эти все 10 лет он будет воевать. Мы с вами понимаем, что его расчеты – это его расчеты, а жизнь может вносить мне коррективы. Он уже вносит эти коррективы. Пока он не собирается никуда отступать, он собирается планомерно завоевывать то, что он считает своим, а именно украинскую территорию. и территория, конечно, Беларуси набиралась. Он считает, что она ему и так уже фактически принадлежит. Он, так сказать, сейчас будет вести эту войну за Украину до полного ее уничтожения, либо до своего поражения.
Как вы считаете, он готов к смерти или к своему политическому поражению, к уходу с власти? Он готов к поражению, и, потому что, судя по его, так сказать, той якобы решимости, которую он демонстрирует, да, так сказать, мы попадем в рай, они сдохнут, и вот это вот, так сказать, лучше зачем нам мир, в котором нет России, он готов к собственной смерти?
Я не уверен в этом. Честно говоря, мне кажется, что вообще-то говоря, вот это вот его метаморфоза, когда он из довольно посредственного, не очень крупного чиновника из Петербурга, стал властителем мира. Да, вот вы не случайно сказали о том, что он смотрит на нас с каждой обложки. Он обладает самой большой властью в мировой истории. Это власть над 1/7 части суши, обладающей ядерным потенциалом, который способен уничтожить мир несколько раз. И при этом это власть на уровне абсолютных монархий XVIII века. Понимаете? Но если представим себе Людовика там 14-го с ядерной бомбой, да еще к тому же поднявшийся, не знаю, там, из каких-нибудь конюхов. Вот это вот, собственно говоря, то, что мы видим в лице этого человека сейчас. Мне кажется, что там произошли такие фатальные сдвиги в его мировосприятии, что он просто не понимает, как он может. Он, во-первых, отождествляет себя с Россией. Он отождествляет себя со своей властью. Этой власти он не может лишиться. И жить он намерен, на самом деле, вечно. Если мы посмотрим, какие исследования он финансирует, какие, так сказать, там чуть не оккультные акты он проводит в своем, так сказать, там где-то на Алтае, в Туве или там где-то еще, то, соответственно, мы понимаем, что этот человек, на самом деле, не готов умирать. Другое дело, что его смерть рано или поздно настанет. Когда это будет, мы не знаем с вами.
А сейчас то, что происходит, вот как политолог, специалист по международным отношениям, вы можете характеризовать это как Третью мировую войну? Или она еще не началась?
Смотрите, я очень аккуратен с такими вот метафорами. С одной стороны, конечно, учитывая размеры России, Россия на минуточку граничит с тремя частями света. С Европой на западе, с Азией на юге и с Северной Америки через Северный Ледовитый океан и Берингов пролив. Поэтому это большая территория. И, конечно, пока это выглядит как большая региональная война. Знаете, было такое понятие Первая мировая африканская война. Ее, кстати, в Европе не особенно замечали, вот, но она же была такая война. Вот примерно с этим сопоставим то, что сейчас происходит здесь. Это война, в которую уже вовлечены практически все основные страны мира, так или иначе, потому что они на это реагируют. В этом отношении, конечно, эта война имеет, ну, скажем так, выражаясь языком наших учебников, всемирное историческое значение. Поэтому, кстати говоря, Запад не имеет права в этой войне проиграть.
С Василием Жарковым говорил Сергей Медведев. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Российская армия с начала полномасштабной войны наносит удары по украинским городам, в том числе из акватории Черного моря, в основном ракетами «Калибр». В последние недели число ударов из Черного моря сократилось, и военные эксперты связывают это с ударом беспилотниками по военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе 28 октября. Несет ли сейчас Черноморский флот России военную угрозу для Украины? Корреспондент «Настоящего времени» Алексей Александров обсудил это с военным экспертом Андреем Рыженко, в прошлом замначальника штаба военно-морских сил Украины.
Можете ли вы тоже констатировать, что после 28 октября, после этой атаки беспилотниками по Севастопольской бухте, ракетных ударов из акватории Черного моря по территории Украины стало меньше?
Да, с этого момента ударов стало меньше, но я бы это не связывал бы только с атакой дронов. А дело в том, что если посмотреть период немного раньше, с 10 октября, когда вот пошел очередной вот этот ракетный террор по территории Украины, особенно по энергетическим мощностям Украины, то обстрелов было много, калибров. Было выстрелено там порядка 40 калибров. Вот. И мы знаем, что, в общем-то, количество этих ракет очень быстро сокращается. Но, видимо, этот удар готовился какое-то время. Но, опять же, в этот период их было выстрелено много. После того, как вот был нанесен удар, вот это такой основной, то вот после как раз совпало так, что после 29 октября калибрами стреляли очень мало. Кроме этого, есть информация, что адмирал Макаров и еще один носитель таких ракет, корвет типа «Буян-М», получили повреждения в ходе этой атаки и находятся сейчас на ремонте. Спутниковые снимки, которые есть в открытом доступе, они показывают, что действительно адмирал Макаров, он стоял там лагом правым бортом к причалу бухты Голландия-Севастополь. Видимо, там могли проводить какие-то определенные ремонтные работы. Достаточно длительный период. Он так долго обычно там не стоит. Только на загрузку, под загрузку ракет. А вообще, если брать по возможностям Черноморского флота, теоретически у них есть 11 кораблей, которые стреляют ракетами «Калибр». 3 фрегата. Из этих 3 фрегатов, один фрегат сейчас находится в Средиземном море, адмирал Григорович. Один боеготов — это адмирал Эссен, и адмирал Макаров, видимо, находится на ремонте. Есть у них 4 корвета «Буян-М». Вот из этих 4 корветов, 2 корвета, они, в общем-то, боеспособны. А один тоже находится в Средиземном море, его не пускает Турция с начала боевых действий, так же, как и все остальные корабли российские. И один получил повреждения. Была информация о том, что ракеты «Калибр» могут выстреливаться с патрульных кораблей типа «Василий Быков». Там, по крайней мере, под это есть такая техническая возможность. Но подтверждения о том, чтобы эти корабли стреляли, пока нет. Поэтому, подытоживая, можно сказать, что сейчас, в принципе, у Черноморского флота есть 3 корабля надводных и 4 подводные лодки, которые могут стрелять этими ракетами. Суммарно, теоретически, они могут в залпе сосредоточить 36 ракет. Но опять же, то, что мы видим сейчас, что пуски осуществляются, но, как правило, небольшим количеством ракет. Их просто, становится меньше.
Андрей, крейсер «Варяг», который, кстати, построен в Николаеве, раньше назывался «Червоная Украина», и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», который пытались провести через Босфор, они что могли бы изменить, если бы Россия все-таки завела их в Черное море?
Мне крейсер «Червоная Украина», или «Варяг», как называется, знаком очень хорошо, потому что я начинал службу в бригаде надводных кораблей, в которых эти корабли были. Это называлась 150-я бригада надводных кораблей, дислоцировалась в Севастополе. Действительно, крейсер «Варяг», так же, как и адмирал Устинов, так же, как и крейсер «Москва», у них целей ракетных ударов в Черном море не было. Эти корабли предназначены для ударов по большим кораблям, таким как авианосцы, может быть, крейсера, либо, может быть, линкоры, как это было там раньше. То есть я не знаю, в чем была идея, но группировка такая, 20 кораблей и судов, она была сосредоточена в феврале месяце. 6 десантных кораблей, которые тоже флотов, они зашли в Черное море до начала войны. А эти корабли остались, и Турция их не пустила своим решением 28 февраля. Такое решение они могут принять в соответствии с конвенцией Монтрео. Где-то в августе-сентябре эти корабли начали движение обратно в свои базы, были заменены частично. Сейчас группировка составляет в Средиземном море 10 кораблей и судов.
С Андреем Рыженко говорил корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете «Время свободы». Администрация московской школы в Некрасовке написала заявление в полицию на 10-летнюю школьницу Варвару. Классная руководительница рассказала директору школы, что Варвара пропускает внеурочные занятия разговора о важном, проводила в чате среди детей голосование с вариантами ответов «Чтобы Путин убивал украинцев» или «За мир», а на аватарке ученицы в мессенджере написано «Слава Украине». В итоге Варвару задержали прямо возле школы, туда же вызвали и ее маму Елену Жоликер. Елена рассказала Радио Свобода о том, как сотрудница полиции по фамилии Мжельская руководила задержанием, как проходил допрос в полиции и дальнейший обыск, в ходе которого внимание полицейских привлек рисунок с надписью «Мир».
Она сказала, что сейчас поедем в полицейский участок, писать там объяснение или что-то там, разбираться. Мы вышли из школы, то есть на крылечко, и на крылечке ждали еще 2 сотрудников в форме, там вот как они, полицейские, там типа ППС. И мне Мжельская говорит, прям вот тут рядом со школой, что Варя поедет с ними, а вы приезжайте в участок. Варя, вот это поняв, она стала там плакать, что-то кричать, мама. И Варя пытается ко мне приблизиться, а та ей не дает. И Варя кричит, истерит. Ну, а полицейские так стояли вдвоем на меня, смотрели, ну, просто они стояли, смотрели на все это происходящее. И тут Имжельская что-то сказала, ну, как бы, может быть, командовала как-то. И они вдвоем, даже, по-моему, один меня подхватил под руку, ну, вот как обычно там скручивают. То есть меня под руки схватили вот эта Имжельская с одной стороны, а с другой стороны вот этот другой полицейский. Потащили меня к машине. Аварию потащил другой полицейский. Они вот так как бы смеются, ну, там что-то грубое говорили. Вот нас эти два сотрудника отвезли в отдел. И на первом этаже там вот сказали «ждите». Потом откуда-то появилась Имжельская, повела нас в свою комнату. Там она мне дала письмо директора и попросила написать объяснение по поводу изложенного в письме. То есть я писала сама вот это объяснение, а Варю она тоже спрашивала по поводу аватарки и по поводу того, что там в чате она писала. Она ее опрашивала устно. Мы, когда нас полицейская привела в эту комнату, то есть туда сразу стали приходить какие-то люди. Первым туда пришел какой-то мужчина, еще один мужчина пришел. Ну, такие были довольно молодые. И еще туда пришли две женщины. А, они сказали, что они из семейного центра «Гармон». Мы там находились 3 часа, и вот они все эти 3 часа, вот в основном такие вопросы были неприятные. То о политике, ну, то вот об этих аватарках, и что он там кто-то пишет. А как вы относитесь к СВО? Вот эти женщины, которые якобы из семейного центра «Гармония», там они в проварию, то есть какие-то такие вопросы задавали, чем у меня спрашивали. Даже не то, что спрашивали. Я говорю, вы понимаете, что ребенок вообще хорошо учится? Вот как бы какая может быть претензия? Ребенок как будто одет, хорошо учится, в музыкальной школе учится. А они, наоборот, ее пытаются как бы принизить. Рассказываю, что вот мы пропускали занятия, потому что там мои дети там в кино снимаются. И они начинают, эти женщины, говорить, это еще надо разобраться, что там за съемки, и начинают прям вот какие-то похабные вещи говорить. Мне было там просто страшно. Вот все это время, то есть они как-то морально давили на то, что они могут меня вообще здесь оставить. То, что они могут Варю куда-то там забрать. Вот к тому моменту они уже столько сделали всего, что противоречит закону. Я понимала, что вообще, если они захотят, то они сделают все, что угодно. Находясь там, я как бы я думала, что вот эти два мужчины, они эшники. То есть один вот задавал исключительно вопросы такого политического характера. И я понимала, что они сейчас будут все делать для того, чтобы на меня составить протокол по этой статье. Вопросы были про Украину. А вот у вас на аватарке там написано «Слава Украине». Я говорю, вы понимаете, что ребенок вообще читать не умеет по-украински? Это так вообще мелко написано, я даже этого не видела. Спрашивала, как вы относитесь к СВО. Я политикой не интересуюсь, вообще ничем не интересуюсь. Вот я мама, у меня 2 детей, и некогда мне ничем интересоваться. Ну вот я поняла, что цель была на меня составить статью вот эту 20.3.3 о дискредитации.
Скажите, так, пожалуйста, вот вопрос. 3 часа там находилась с вами дочь, правильно, Варя?
Да.
Как она себя чувствовала, как она эту ситуацию воспринимала, как она себя вела? Давали ли ей пить, есть, посещать туалет эти 3 часа?
Нет, ничего ей не давали. Но она там не то, что... Ну, она так, в таком, в потерянном была в каком-то состоянии. То есть она вообще... Я думаю, что она не понимала, что происходит. И вот она вообще, знаете, такой очень улыбчивый, открытый, общительный человек. А там она сидела такая вот, такая какая-то напряженная. И я помню момент один, она улыбнулась. То есть, ну, может быть, кто-то что-то сказал, или я там ей что-то сказала. И она улыбнулась. И вот кто-то из мужиков, вот я сейчас не помню, кто, он ей сказал, а что ты улыбишься? По поводу Вари, вот обычно говорят, что на допрос приводят психолога, да? То есть там, с их слов, было 4 или 5 психологов. И вообще ни один из них не сделал вот такой прямой своей работы. То есть как-то ее поддержал или успокоил, или вообще поговорил с ней вот в каком-то ключе.
А скажите, пожалуйста, а что вот было дальше?
В общем, их 6 человек ввалились в нашу квартиру. Один из мужчин, вот который Эшник, самый такой вопросы задавал, такие политические, он сразу побежал на балкон. Остальные вот эти женщины, они заполняли документы какие-то. Ну вот у них есть такой специальный акт жилищно-бытовых условий. Мжельская вот с этими мужиками, она все продолжала переговариваться. Ну что? Ну когда? Ну нашли? Вот так вот. То есть они все продолжали обсуждать вот этот вот вопрос, что надо что-то найти. Дома у меня фотографировали, они даже в акте своем написали, что вот у меня желтые горшки там дома. То есть как бы претензия такая к желтым горшкам. Там желтая в детской, ну детская у нас тоже такая яркая комната, там занавески, одна желтая, другая голубая. И вот они фотографировали эти занавески. Там дети, у меня рисовала какой-то картина какая-то, и написано «Мир». И они тоже это в своем акте написали, что висит картинка со словом «Мир». Лазили по контакту и открыли фотографии. А там ВКонтакте, ну, я так поняла, что самая как бы компрометирующая меня фотография была. Это открытка с 8 марта. Да кто-то мне вот из подружек, кто-то меня с 8 марта, наверное, поздравил. И там фотография была Арестович на желто-синем фоне. И ну, там поздравление с 8 марта на украинском написано, какое-то тюльпаны там. Вот они ее сфотографировали и там между собой там переговариваются. Смотри, вот что у нее. После того, как они там в ноутбуке полазили, сказали, что мы все ваши сети проверим и еще увидимся.
Это был рассказ Елены Жоликер, семью которой по итогам разбирательства поставили на профилактический учет и обязали наблюдаться в психологическом центре «Гармония». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».